Мы были дети 1812 года. Принести в жертву все, даже самую жизнь, ради любви к Отечеству было сердечным побуждением нашим. Матвей Муравьев, апостол. События конца 1825 года, когда после смерти бездетного государя Александра началась чехарда с престолонаследием, когда младшие братья его Николай и Константин по очереди отказывались от престола, когда вначале армию привели к присяге Константину, а потом велели переприсягать Николаю, неожиданно стали для тайных обществ в Петербурге и Тульчине сигналом к действию. С одной стороны, восставать против осточертевшего Александра, кочующего деспота и плешивого щеголя, офицерам не позволяла присяга, а тут руки были развязаны. С другой, великий князь Константин Павлович, герой суворовских походов и наполеоновских войн, в умах многих был связан с мечтами о конституции и либеральных реформах. С третьей, самопутаница и повторные присяги из-за самодурства царской семьи многих раздражали. А с четвертой, на Украине, в Тульчине, где действовало Южное тайное общество, уже начались разоблачения и аресты. Лунин писал: «Им пришла мысль, что наступил час решительный, дающий право прибегнуть к силе оружия. Дух Тайного Союза мгновенно заменился духом восстания. Отсего несвязность принятого предначертания для военных действий, недостаток порядка и единства в исполнении. Во мнении толпы это был неудачный порыв. Для мыслящего это шаг на политическом поприще». 14 декабря заговорщики вывели на Сенатскую площадь мятежные полки, планируя захватить Зимний дворец, взять в заложники царскую семью и провозгласить то ли республику, то ли конституционную монархию во главе с Константином. Однако революция не удалась. Стрелять по верным царю солдатам, охранявшим дворец, а тем более по самому Николаю, у декабристов не поднялась рука. А Николай, которого все-таки уговорили стать царем, знал про планы заговорщиков и действовал быстрее и решительнее их. Восставших окружили верные ему войска, начались переговоры, не переведшие ни к чему, затем подтянулась артиллерия и по площади стали стрелять картечью. Попадали, правда, все больше не по мятежникам, а по прохожим и любопытным горожанам. К вечеру восставших рассеяли окончательно, и на улицах остались одни лишь трупы. Всего в тот день погиб 1271 человек. Из них почти все полегли под картечью, в том числе 79 женщин и 150 детей. Участников восстания отлавливали, арестовывали и отправляли в Петропавловскую крепость. Здесь началось следствие, которое продлилось до июля 1826 года. Солдат спрос был невелик, а вот офицеров допрашивали серьезно и обстоятельно. А поскольку восстание на Сенатской площади было первым в своем роде, то как вести себя на допросе декабристы не знали. Ложь, пусть даже и в такой ситуации, они считали несовместимой с дворянской честью. И до конца верили, что узнав о масштабах и подлинных намерениях тайных обществ, судьи и царь смягчатся и пойдут на уступки. Так, например, Кондратий Рылеев выдал с десяток еще не пойманных, но с перепиской, что они хорошие и наказания не заслуживают. А вот Иван Пущин, один из немногих, старался не называть имен и не выдавать никого. Постепенно в руках назначенной царем комиссии оказались сведения обо всех тайных обществах, начиная от Союза спасения, и имена почти всех его членов. Узнали и об участии Лунина, в том числе о его решительных мерах и проекте цареубийства. Сам Лунин, который в это время командовал лейб-гусарами в Польше, был адъютантом у великого князя Константина Павловича и ни в каком восстании участвовать не мог, да и не хотел. К тому времени наш герой давно уже не мечтал о перевороте, хотя и считал необходимым либеральные реформы, конституцию и освобождение крестьян. Позже он напишет: «Я не участвовал в мятежах, свойственных толпе, ни в заговорах, приличных рабам. Мое единственное оружие – мысль». Лунин считал, что революция, которую не поддерживает народ, к которой не готово общество, заранее обречена на провал. Поэтому идеальным ему представлялся первоначальный проект декабристских союзов, постепенное улучшение положения в стране, духовное перерождение общества, подготовка мышления людей к переменам. Позже он напишет: «Западная церковь никогда не прибегала к сомнительному и опасному опыту взывать к страстям и народной буйности. Она хотела действовать на разум, искоренять злоупотребление посредством постепенного улучшения национальных учреждений. У нее была та сила, которая дается глубоким убеждениям, честной целью и благородными стремлениями». Так или иначе, сразу после восстания над Луниным в Польше был установлен надзор, а вскоре власти стали требовать его выдачи и ареста. Великий князь Константин, с которым Лунин чуть ли не подружился, старался отвести от Лунина все подозрения, но тщетно. 9 апреля 1826 года наш герой был арестован и припровожден в Петербург. Сохранились сведения, что, прощаясь, Константин сказал ему: «Теперь ты пеняй на себя, Михаил Сергеевич. Я долго тебя отстаивал и давал тебе время удалиться за границу. Но в Петербурге я ничем уже помочь тебе не могу». Лунин ответил: «Благодарю, но бежать было бы малодушием». Не один раз Михаил Лунин смотрел в глаза смерти. Под Аустерлицем и Фридландом, при Бородино и под Парижем, на многочисленных дуэлях. Не то чтобы он сознательно искал смерти, но и бегать от нее считал недостойным. И вот весной 1826 года, в преддверии Пасхи, нашего героя везут в Петербург. Навстречу следствию, заключению и, скорее всего, осуждению. Он не особенно хотел становиться мучеником, но не мог ни поступиться принципами, ни заискивать перед судьями. У него было время подумать, взвесить все «за» и «против» и принять решение, как действовать. Не раскаиваться, не просить о милости и, главное, никого не выдавать. Он не одобрял столь поспешного восстания, однако разделял чувства и стремления восставших и потому считал своим долгом разделить их участь. Наследствие Лунин держался тверже, мужественнее и достойнее многих. На все вопросы следствия он отвечал кратко, даже с издевкой, и не называл никаких имен. Вот выписки из протоколов его допросов. «Открыть имена их почитаю противным моей совести, ибо должен бы был обнаружить братьев и друзей. Кто были основатели общества, сказать не могу, вследствие вышеприведенного правила, которое я принял. Кто же там именно находился, никак вспомнить не могу. Не поставлю себе в оправдание отдаление мое от тайного общества и прекращение моих с оным сношений, ибо я продолжал числиться в оном и при других обстоятельствах продолжал бы, вероятно, действовать в духе оного». Лишь узнав, что следственная комиссия и так знает всех зачинщиков, и сами зачинщики давно оговорили и себя, и друг друга, он соглашается назвать несколько имен, и при этом совершенно издевательски просил прощения за столь долгое молчание. А еще он постоянно ссылался на обещание из уст Александра законно свободных учреждений, из чего выходило, будто главным виновником восстания был сам покойный царь. В июле следственная комиссия огласила приговор: 5 четвертовать, 31 отсечь головы, остальным гражданскую казнь, лишение чинов, каторжной работы на 5-10 лет или пожизненно, ссылка на поселение, разжалование в солдаты с выслугой. Следует отдать Николаю честь, он смягчил почти все приговоры, и даже 5 зачинщикам – Павлу Пестолю, Кондратию Рылееву, Михаилу Бестужеву-Рюмину, Петру Каховскому и Сергею Муравьеву-Апостолу – четвертование заменил повешением, менее мучительной и более быстрой казни. 13 июля состоялась церемония казни. 5 повесили, остальных построили и торжественно сожгли их мундиры с орденами. Огласили приговоры. Лунин был приговорен к 20 годам каторги и поселению в Сибири навечно. По случаю коронации каторгу сократили до 15 лет. Декабристы Анненков и Цебриков рассказывали: «Михаил Лунин по окончании чтения сентенции, обратясь ко всем прочим, громко сказал по-французски: „Господа, прекрасный приговор должен быть окроплен“, и преспокойно исполнил сказанное». Вообще, декабристы на исполнении приговора и по дороге в Сибирь держались намного тверже, чем во время следствия. Может, из-за того, что испытания закалили их характер, может, из-за того, что они снова были вместе, а может, когда исчезла надежда на избавление от мук, пришла решимость перенести их достойно. Так или иначе, с твердостью к ним пришло и милосердие. Декабрист Николай Басаргин писал: «Между нами не произносилось никаких упреков. Никто не позволял себе даже замечаний другому, как вел он себя при следствии. Казалось, что все недоброжелательные помыслы были оставлены в покинутых нами казематах, и что сохранилось одно только взаимное друг к другу расположение». Тем легче было декабристам, когда в ожидании отправки в Сибирь их поместили вместе. Товарищи по Сенатской площади и тайным обществам утешали друг друга, вспоминали былое. Лунин тоже по мере сил укреплял дух старых друзей. А еще очень много молился и пытался обратить ко Христу декабриста Ивана Анненкова, атеиста. Другой декабрист Александр Гангеблов вспоминает: «Беседы Анненкова и Лунина витали в области нравственно-религиозной философии. Анненков был материалист, неверующий, Лунин, наоборот, был пламенный христианин. Удалой кавалергард и гусар, повеса, хулиган и задира, Михаил Лунин после многолетних духовных поисков, после Парижа и Польши, стал пламенным христианином. Последней каплей в этом стал арест, тюрьма и ссылка. Быть может, потому что благодаря им Лунин, которого всегда мучили безделье и неопределенность, знал теперь, в чем его предназначение – достойно перенести все тяготы, каторги и ссылки, не склонить головы перед властями и по мере сил помогать товарищам. Позже он говорил: «Все, что было до Сибири – детская игра и бирюльки. Здесь мы должны показать, чего стоим». А вместе с обретением Бога и осознанием своего призвания пришло успокоение. Как сам Лунин писал: «Душевный мир, которого никто не может отнять, последовал за мной на эшафот, в темницу и ссылку». Каторгу он перенес мужественно, ни разу не подавал прошений о помиловании или смягчении условий, щедро помогал товарищам и добрым словом, и советом, и утешением, притом не чуждался и тех, от кого другие отворачивались, иногда вполне заслуженно. Помогал друзьям и деньгами, но каждый раз просил никому о том не говорить, ссылаясь на евангельскую заповедь. Вообще, от других декабристов Лунин держался особняком. Все-таки он был намного старше большинства заговорщиков и склонен был не к задушевным беседам, а к чтению и размышлениям. По воспоминаниям декабристов, читал он все больше католические книги духовного содержания, но интересовался также политической и литературной жизнью России. Старался держаться в курсе всех книжных новинок. По всему было видно, что этот старый воин и мыслитель к чему-то готовится. В июне 1836 года Лунину вместе с другими декабристами, осужденными по тому же разряду, был сокращен срок каторги, и они вышли на поселение. Наш герой выходит на поселение в село Урик, близ Иркутска, и получает земельный надел в 15 десятин. Все имущество Лунина унаследовала его сестра, ныне графиня Екатерина Уварова. Но для любимого братца она ничего не жалела, и на присланные сестрой деньги наш декабрист купил дом, нанял работников и стал жить размеренной жизнью фермера, скромно и со вкусом. Декабрист Львов вспоминал: «Лунин был особенно уважаем крестьянами, они имели к нему полное доверие. Обращались за советами в случае ссор, и он их разбирал. Вообще в деревне делал много добра и посещал больных». Сам же Лунин в письме к сестре писал так: «Чистая прибыль от моей земледельческой деятельности прошлого года доходит до рубля, не считая озимой ржи, которая подает большие надежды. По правде сказать, главная помеха – мои книжные занятия. Платон и Геродот не очень-то ладят с плугом и бараною, и вместо того, чтобы надсматривать над работниками в поле, я забавляюсь смотром своих книжонок. Невозделанная земля, болотистая земля – поднята, обработана, огорожена, превращена в луга и нивы. У меня есть английский сад для прогулки, швейцарская хижина с пастбищами вокруг и огород, доставляющий годовой запас овощей. Сверх того, есть и красивый Эрмитаж, где запоздалый путник может найти пристанище, бедняк – кусок хлеба, а разбойник – сопротивление. А еще в доме своем этот, выражаясь словами Пушкина, в степной глуши мудрец пустынный, обустроил своеобразную часовню, где много времени проводил в молитве. Моя жизнь проходит попеременно между видимыми существами, которые меня не понимают, и существом невидимым, которого я не постигаю. Египетский мрак скрывает его от моих глаз, но я угадываю его красоту. Я слышал шелест его крыльев в ту минуту, как убийственный свинец притупился в моем теле. Я провидел отблеск его взора, когда острие меча отклонилось от моей головы. Кто сопутствовал мне на дно темницы? Кто облегчил тяжесть моих цепей и исцелил мои раны? Невидимое существо, бодрствующее над моей судьбою. В ожидании, когда явится передо мной после моей смерти, оно окружает меня знаками своего присутствия. Я спокоен посреди опасностей, независим в неволе, счастлив в уединении».